Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Ruboradio наша передача «Коробочка Монпансье». Мы ее ведущие Марина.
Тамила. Добрый вечер.
И с нами в студии Андрей.
Добрый вечер.
Мы продолжаем наши летние встречи с гостями с другого берега. Я с большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, заместителя главного редактора журнала «Гастроном», автора кулинарных книг и просто прекрасного журналиста Марианну Орленкову.
Молодец, у тебя это получилось. Здрасте, добрый вечер.
Мы поговорим сегодня о новом, или не очень уже новом, но очень заметном тренде, о любви к еде, гастрономии, ресторанам, кулинарным блогам и всем-всем-всем, и всем-всем-всем, словом, о том, о чем говорят и на том берегу, и на этом. Поэтому Марианна, как эксперт, как наш гость, как человек, который знает о еде не понаслышке.
Практически изнутри.
Да, практически изнутри. Мы поговорим сегодня, что же такое еда в жизни современного человека. Мариан, ты начинала как журналист известной газеты «Известия». Потом ты была радиожурналистом. Ты писала «Космополитен». Была девушкой «Космо», я помню это. Скажи, пожалуйста, как
ты оказалась... Как это я так низко пала?
Как ты оказалась в журнале «Гастроном»? И я знаю, мой дом, ну, еще не под завязку, но довольно сильно упакован твоими книжками, по которым готовит мой муж и очень хвалит, а также мои друзья, которые приходят это поесть, попробуйте, у нас получится. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось?
Ну, на самом деле, если говорить про «Известия», «Космополитен», радио и все прочее, я всегда занималась тем, что называется лайфстайл. Я никогда не делала ничего особо круто политического, никаких репортажей с военных точек, некоторые мои друзья и подруги. Поэтому не то, чтобы произошло что-то такое сверхъестественное, я недалеко сама от себя ушла. Просто в какой-то момент я всегда готовила и писала. Писала и готовила, готовила, писала. Потом вдруг выяснилось, что есть та точка появилась, в которой можно было счесть профессию и хобби. И это, собственно, был журнал «Гастроном», который открылся практически 11 лет назад уже.
Довольно-таки позже, да? То есть, ну, и, да, там, да. «Известия», там, 90-е года, тогда, ну, тут, наверное, об этом говорить, когда было бы, наверное...
Ну, это просто бред был какой-то,
бред был бы,
это,
да?
Правда, да. То есть, какие-то были, конечно, я все время думаю, что если бы у меня когда-нибудь была машина времени, и можно было бы вернуться во времена каких-нибудь наших вечерок, вот этих вот всех... провинциальных и менее провинциальных изданий.
Крестьянка, работница.
Да, ну вот, да. Действительно, что можно было бы делать, все равно же были люди, которые умели готовить, потрясающе готовили. Просто никто не умел, во-первых, фотографировать, во-вторых, никто не умел доносить до... Формата такого не было в России, да, в Советском Союзе. Я вот сейчас смотрю, когда, например, недавно здесь у вас в прекрасных американских штатах была переиздана первая книжка Бетти Крокер. Это же была вот потрясающая задумка создать некоего персонажа, которого на самом деле не существует. И от его имени... ну, вот у нас похожая история с вот этой вот загадочной «Молховец». Тоже непонятно, была она, не была она, она ли это была, или муж ее был. Ну, в общем, некое что-то, кому все...
Я думаю, что муж все-таки, да.
Муж, конечно, конечно.
Все цитируют, никто не знает, никто не видел.
Нет, ну, многие читали, и книжка сама по себе, конечно, существует, просто непонятно, кто стоит за ее созданием. Вот, и вот Бетти Крокер. Я купила эту книжку, в полном потрясении нахожусь. Вот можно ей одной все время и пользоваться. Она прекрасная, удивительная, с потрясающими советами. То есть вот человек... который задумывал эту книгу или компания людей, они прекрасно понимали, чего им нужно. Им нужно, чтобы обычные нормальные люди стали жить и есть несколько увлекательнее, чем до того. То есть у них до того была война, а у нас до того была, не пойми что, Советский Союз, разруха и полная пустота в магазинах.
То есть, наверное, эти жирные 2000-е, да, тогда это было, вот тогда... то время, когда пошел спрос на такого рода литературу, такого рода прессу, да, такого рода life journals и все такое.
Ну вот журнал «Гастроном» открылся в 2001 году.
Ага, да.
И он был первым, собственно, кулинарным журналом, то, что называется Glossy Magazine, с красивыми картинками. Мы сейчас, когда смотрим на те картинки, которые мы фотографировали 11 лет назад, ну, это, конечно, без слез, смеха истерического, стыда и еще я не знаю чего, не взглянешь. Сейчас мы, конечно, сильно лучше стали.
Мариан, а кто аудитория твоего журнала? Вот,
вот ты примерно аудитория моего журнала, только если бы ты проживала в одном из крупных городов Российской Федерации.
Но мне кажется, вот именно кулинарный журнал, он может покрыть аудиторию гораздо шире, чем любое другое издание.
Наверное, потому что мы на самом деле не можем вот так точно сказать, скажем, в Космо. Очень четко люди знают, какого возраста девушки. Они могут не сообщать об этом населению, говорить, что на самом деле их читают девушки от 18 до 30, а в реальности от 12 до 24. Но в нашем случае журнал «Гастроном», скорее всего, объединяет как дам, так и мужчин, желающих готовить в возрасте, скажем, лет от 20 до 50. Примерно так. Он не дешевый сам по себе, и уровень рецептов тоже не очень простой. У нас для аудитории, которая хочет готовить немножко проще, у нас есть такие журналы
«Сателлиты». Лиза, по-моему.
Нет,
я вот видела.
У нас, да? У самих есть такой,
а у вас,
журнал.
Да.
Не Лиза, вот не... не
а
не
Лиза,
вот,
да, но ну, Лиза, я просто видела, там просто там целые выпуски. То, где именно о том, как готовить помпушки или там биточки. Это все в Лизе,
ну,
я видела.
Помпушки, биточки, между прочим, если бы вам сейчас на стол поставили, я думаю, вы бы очень были бы рады.
Я думаю, может.
Нет, у «Гастронома» есть два журнала. Один называется «Коллекция рецептов», другой называется «Школа гастронома». Они выходят, каждый из них, раз в две недели. Они тоненькие, состоят из конкретных мастер-классов по блюду. Там никаких разговоров нету. Вот вам рецепт, вот как его готовить. А в журнале «Гастроном» очень много разговоров. В том числе на всякие довольно высокие темы.
И, наверное, вы также обсуждаете рестораны, да? Даете советы, наверное, вашим читателям?
Мы стараемся как можно меньше заниматься ресторанной критикой. Потому что для того, чтобы заниматься ресторанной критикой профессионально, мы же знаем, как это должно быть. Это значит, ну, все читали, наверное, книжку Руф Рэйчел под названием «Чеснок и сапфиры». Вот, да. Если вдруг кто не читал, почитайте, она чрезвычайная, просто практически детектив про то, как должен вести себя ресторанный критик для того, чтобы его не узнавали в ресторане, для того, чтобы он мог действительно честно и правдиво описывать свои ощущения, давать оценки, мишленовские звезды и так далее, и так далее. Вот. А если у вас на этот бюджет не выделен, извините, пожалуйста, о чем речь может идти? То есть вы можете прийти либо за собственные деньги, кряхтя и подпрыгивая, либо...
Особенно в Москве, да?
Отведать дефлопе. Единственное в Москве. Да, лучшее в Москве, да.
Вот, поэтому мы просто, мы для себя выбрали такую позицию, что мы рассказываем о разных интересных, нравящихся нам, открывающихся местах. Вот это вот максимально честно и вот без всяких ресторанных ревью.
Мария, у меня вопрос. Раньше, когда я приезжала в Москву, в далекие 90-е, еще раньше 80-е, всегда приглашали домой, накрывался большой стол праздничный, тебя почивали всякими вкусностями. Сейчас в Москве, кроме моего последнего дня рождения, в котором участвовала ты в качестве повара и другие мои родственники и друзья, все остальные наши встречи проходили симпатичных, дорогих, недорогих ресторанах, кафе, кофешопах, кондитерских. Это московская такая нынешняя мода, потому что так принято здесь, на Западе, на этом берегу.
Я пытаюсь понять, что тебе сказать. То ли это какое-то упущение с твоими приездами, и ты слишком занятая. Потому что нет, традиция звать к себе народ в гости, в общем-то, где я была, там и есть. Всегда... Особенно и в дачный период, и шашлыки, и пикники.
Не попадала.
Ну, вот как ты ездишь, очень занятая. Я думаю, что если бы у тебя было несколько больше свободного времени. Но параллельно появилась, несомненно, очень сильная тенденция и мода на то, чтобы проводить совместное время там, где тебе не надо мыть посуду. Особенно это касается завтраков, которые стали... Вот удивительно, что завтраки стали очень модными, а мест, в которых можно вкусно позавтракать, на самом деле сильно много не появилось. Ну вот, может быть, это какой-нибудь наш следующий этап, если нас не настигнет какой-нибудь страшный кризис.
А вот изменилась ли вообще ресторанная культура за последнее время? Я, например, вот помню по себе, я сам не из России, а из Узбекистана, и у нас было принято больше... обращать внимание именно на качество еды, а не там ни на красоту и ничего остального. Не такого вот...
интерьеры?
Интерьеры и именно подача, и интерьеры в том числе. Здесь все-таки оно более как бы направлено на то, чтобы красиво подать эту еду, красиво оформить. Изменилось ли это там в России?
Все очень зависит от того, куда вы идете. Скажем, если вы пойдете в ресторан какого-то высокого ценового уровня, деться хозяевам некуда. Если они хотят драть бабки с населения, они обязаны обеспечить им туалет от Филиппа Старка. Деваться им некуда. А при этом, естественно, нужно будет на тарелку все это выложить так, чтобы все видели, что повар бывал в Кордон Блю. Если же мы говорим о качестве еды, то тут, к сожалению, ну, я бы сказала, что, наверное, 80% московских ресторанов качество еды очень гуляет. Поэтому у нас, собственно, нас все время спрашивают, что же это такое, почему вот у вас так много шикарных ресторанов, почему же нет мишленовских звезд? Уже не может быть ли мишленовской звезды там, где новый открывшийся ресторан держит качество 4 месяца, а потом начинается черт знает что в тарелке.
А, вот. меня очень интересует вот это направление в плане здорового образа жизни. Вот я в Нью-Йорке была не так давно, и я опять же убедилась, что там как бы Нью-Йорк, он всегда идет на шаг впереди Бостона. Очень многие рестораны, кафе, такие как, например, Starbucks, везде рядом с названием продукта или блюда, даже кофе, чашки кофе, будет написано, сколько там калорий. Насколько в Москве это популярно или непопулярно? Есть такая тенденция о подсчете калорий? Чашки латте.
Я честно считаю, что подсчет калорий к здоровому образу жизни никакого отношения не имеет. То есть есть калории, когда вы знаете, что если вы возьмете кусок какого-нибудь прекрасного дикого лосося жирного, и в нем будет фиговая туча этих калорий, но при этом калории правильные.
Здоровые.
Да, а если вы возьмете что-нибудь некалорийное, но смешаете его с чем-нибудь еще другим некалорийным, который совершенно не переваривается одинаково, ну, вот где там здоровое питание? Тут очень большой вопрос. То есть, если вы спрашиваете меня, считает ли в Москве калории, существует огромное количество барышень, которые считают их на дому. В ресторанный бизнес это пока не вылилось еще. И мне даже странно было бы представить. Я, мне кажется, в такое заведение ходили бы просто как в музей посмотреть.
О, надо же. Интересная идея для бизнеса в Москве.
Ну, причем ценники можно было бы сопоставлять именно с вот этим количеством калорий.
Вот сколько калорий, да, четырехзначная вот эта цифра.
Да.
Ну, это, кстати, хорошая идея, правда. Я недавно, неделю назад, я закончила писать довольно большую статью, номер, который только вот сейчас на днях выходит, про детское питание. Я ее сама сначала придумала и заявляла как статью про всякие модные направления в детском питании за рубежом. Потом я села, стала рыть и поняла, что писать надо совершенно... А тема, рубрика называется «Актуальная тема», что актуальность темы совсем не в этом. А актуальность темы заключается в том, что вообще неплохо бы людям посмотреть реально на то, что они дают своим детям есть. Потому что даже вполне правильные ребята, хорошо выглядящие, хорошо одевающиеся, кормят своих, в общем, любимых чад таким барахлом, что просто невозможно даже поверить, что они при этом, хоть чуть-чуть задумываются о чем бы то ни было. Так что вот актуальность... имеется.
Ребят, мы продолжим нашу передачу и разговор с Марианной о еде и ресторанах позже, а сейчас музыкальная пауза. Слушайте музыку, оставайтесь с нами.
Ночами долгими, не засыпая, моя Мона.
эфире ruboradio.com.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю вам, что в эфире передача «Коробочка Монпасси», мы ее ведущие Марина.
Тамила.
В студии с нами Андрей.
Добрый вечер еще раз.
И напоминаем, что наша гостья – журналист из Москвы, зам главного редактора журнала «Гастроном», автор кулинарных книг Марьяна Орленкова.
Добрый вечер.
Мы продолжаем наш разговор о новой жизненной философии, которая включает в себя большую любовь и интерес к еде. В предыдущем блоге мы говорили о различных кухнях, и сейчас мы поговорим о ресторанах с разной кухонной тематикой, кухни разных стран. И вот нас с Тамилой давно интересовало, как это происходит в Москве, какие кухни представлены в московской жизни, и как это можно соотнести с кухнями разных стран мира, имеющих место у нас здесь, в Америке. Марьяна не первый раз в Америке, поэтому, наверное, сможет провести некий анализ.
Так, значит, я думаю, что если бы мы выстроили такой пьедестал, то, наверное, на первом месте стояла бы итальянская кухня.
В Москве.
В Москве, да. Ну, на самом деле, вот мы можем говорить сейчас спокойно о Москве, Питере и городах-миллионниках. Их у нас теперь уже прям совсем много стало, что ли, там 15 уже.
Ого. Поэтому,
да. А это по популярности эта кухня?
Да,
или по
да.
количеству ресторанов?
Ну,
или
ну оно уже и есть по популярности, оно, количество быть, ресторанов.
Да?
У нас не задерживается. Если оно не популярное, оно же тут же немедленно да? переименуется во что-нибудь другое. Нет, не так. Значит, смотрите, на первом месте будет стоять вот такое, я даже не знаю, как назвать это создание, вот у которого голова от одного существа, ноги от другого, потом еще щупальца какие-нибудь. Вот у нас вот таких вот очень много ресторанов, в котором, ну вот заходите, как у нас висело, я помню, через Тверскую перетяжку, заходите в нашем итальянском ресторане «Лучшие суши в городе». Ну вот это вот, тем не менее, вы смеетесь, вы заходите, и вам спрашивают, например, какое вам меню дать? А может быть, все в одном меню написано. Вот там будут и суши, и итальянское, и салат «Цезарь» отдельным образом.
Обязательно.
И борщ с помпушкою. А, вот там все это как-то удивительным образом сочетается. Я знаю крайне мало, даже, может быть, буквально вот 2-3 заведения, где это получается хорошо. Что вот почему-то и та еда, и другая, и третья, и 25-я, так распределена кухня, так выставлены повара. Ну, это, в общем, всегда заслуга, естественно, менеджмента и управляющего шеф-повара, чтобы каждой кухне занимался специалист свой. Вот это вот на первом месте будет стоять. Соответственно, дальше будет делить примерно одинаково по очкам второе и третье. Это будет итальянская и вот такая псевдо-японская кухня, которая пришла к нам, несомненно, не из Японии, а именно из Америки. То есть это кухня, в которой правят роллы, в которой присутствует в существенных количествах майонез и слабосоленая или копченая рыба, там какой-то бекон. Ну, вот такая радость, которая удовлетворяет запросам людей, которые, в общем-то, при здравом уме и твердой памяти никакую рыбу в сыром виде есть, конечно, не будут. Дальше уже начнутся всякого рода узбекские рестораны, грузинские.
Наконец-то ждала на
месте,
Андрей,
да, да,
нашу кухню. Вот она дальше оказывается. То есть четвертая, может быть, нет.
Ну, но ничего, же... все официанты в японских ресторанах из Узбекистана.
Ну, не надо, не надо. Еще Киргизия рулит, Туркмения. Нет. Ну, с другой стороны, а что же, надо же людям как-то, не обязательно же только работать по прямой профессии. Можно так немножко изменить.
А наша родная американская кухня?
Значит, родная ваша американская кухня как была, так и есть. Вот американские заведения, им свойственно образоваться один раз и не закрываться с тех пор. То есть вот как American Bar and Grill. Ну, видимо, вот потому что менеджмент умудряется держать нормальный уровень на протяжении многих лет. При том, что менеджмент американских ресторанов чаще всего американцы и есть. Они просто приехали, женились на русских красивых девушках, нарожали детишков. Ну, они могут менять с одного там места на другое, свое собственное место работы, но все равно прекрасно понимать, какие сложности ожидают их в ресторанном деле в городе Москве. И поэтому, наверное, вот именно этим
держится.
Пивом, вкусным мясом хорошим, совершенно недешевые американские рестораны. Это чаще всего Bar & Grill.
Вот а вот, скажем, франшизы, я знаю, что там в Москве открылись тоже. Меню в них отличается, например, меню здесь?
Отличается.
А в какую сторону?
И вот я не знаю, в какую сторону. Что вы считаете, худшее или лучшее? Нет, оно, естественно, связано с теми продуктами, которые легче достать в данной конкретной географической точке.
Но здесь, например, там, зайдя в какой-нибудь TGI Fridays, кроме крылышек в разных видах и, в общем-то, там, жареного мяса, найти очень сложно что-то. Ну, и пасты какой-то.
Ну, нет, базовое меню TGI Fridays будет точно такое же везде, и здесь, и в Париже, и в Голландии. Но какие-то добавочные вещи, несомненно, будут существовать.
Ну, Андрей, если Макдональдс в Москве имеет пирожки с картошкой, с грибами и яблоко...
Ну, Макдональдс – это вообще отдельная история.
А тут-то вообще где найдешь такие деликатесы?
Ну, мы вот как раз по дороге ехали, говорили о том, что в Макдональдсе в Москве вот blind tasting, да, один из лучших кофе.
А здесь, кстати, тоже.
Ну, хороший кофе.
Да, здесь они не так
Green
давно...
Mountain, мне что-то
они уже начали продавать Newman's Own, кофевая, плантация, которая принадлежала Полу Ньюману, если вы помните, актер такой был, который умер несколько лет назад. Вот он очень сильно занимался кофе, и вот сейчас в Макдональдсе продается очень-очень вкусный кофе Newman's Own, а уже не Green Mountain.
Такой вот интересует вопрос, Марьяна. Я вот здесь вот просто сейчас сижу, смотрю, от нас, перед нами была передача про новости, и вот какие-то бумажки валяются, и вот я увидела одну новость.
Не читайте эти бумажки!
Написано, что в Китае необычное заведение открыло свои двери в 2006 году, предлагая в качестве основного ингредиента всех блюд гениталии животных. То есть вот насколько в Москве оригинальная кухня
китайская
присутствует?
Китайская цивилизация существует давно. А российская еще до этого примерно столько же, сколько до образования, соответственно, династии Цинь.
Оригинальные рестораны, оригинальная вот еда. Вот насколько это востребовано в Москве?
Нет, пока что...
Традиционно все.
Знаете, так много удивительного может ждать вас в самом неоригинальном ресторане, включая гениталии кого-нибудь где-нибудь не там, где надо.
Белого кита, как
нет, нет. Нет, спасибо. Мы пока что, давайте, мы двигаемся какими-то шажками. Да. Вот, мы пока что будем так себе двигаться. Вот, например, вот есть у нас узбекская кухня, которую я очень нежно люблю, она мне ужасно нравится. Ко мне присоединяются миллионы людей.
Мы тоже.
Да. И узбекские заведения в Москве самого разного уровня, от одного из старейших ресторанов Узбекистан, который существует уже, по-моему, лет 60, или «Белое солнце пустыни», которое когда-то открыли вот в какие-то голодные годы, но вот умудряются же люди держать марку, и все хорошо у них. Вот он очень шикарный. «Белое солнце пустыни», Узбекистан, они очень шикарные. А есть там «Чайхана номер один», например, да, где вы просто можете прийти и поесть очень приличного плова.
А вот эта вот сеть, по-моему, «Изюм» называется, или «Кишмиш». «Кишмиш», кажется, нет? Который несколько лет... Да, в Москве.
Знаете, я могу что-нибудь... Возможно, что нет. Узбекских заведений много, и вы примерно себе представляете все, что вы там увидите. У меня, например, рядом с дачей, которая в Звенигороде, километров примерно 15 от Звенигорода, когда-то стояла такая масенькая забегаловка, которая привлекала людей, в основном стоящим рядом с ним верблюдом, который пасся там круглый год практически. И вот она была маленькая-маленькая, потом побольше, потом еще чуть побольше. Теперь там какой-то гигантский такой замок, рядом с ним еще один маленький замочек. Там везде кормят пловом. Очень вкусно кормят. За это время цена плова с 25 рублей за порцию выросла, по-моему, до 500. Ну, нормальное развитие бизнеса, мне кажется.
Мариан, а контингент народа, который ходит в рестораны, по моим московским наблюдениям, совершенно вот разнообразный. Скажем, в любимых мною «Простых вещах» на Никитской я русской речи не слышала вообще. Это были, видимо, экспаты сплошные, работающие в Москве, иностранцы, которые просто приехали как туристы и так далее. С другой стороны, в итало-японских ресторанах, я подтверждаю, что действительно этого странного сочетания в Москве очень много, вижу людей в огромном количестве с детьми, с бабушками, которых тоже приучают.
К бедной бабушке, я вот свою так нет.
Странным кухням.
Не веду.
И ведь на самом деле не дешевое удовольствие в общем и целом ходить в Москве в рестораны. Уж говоря о завтраках, в том же «Хлебе насущном», известном таком месте для завтраков.
Бельгийская франшиза, да.
Да, очень, очень там вкусно. Но завтрак со стаканом свежевыжатого сока легко так в $30 обойдется.
Ну да, если там наберешь всякого разного.
Да-да-да.
Я думаю, что просто теперь у населения представление о том, куда ты тратишь заработанные деньги, включает в себя поход в молл по выходным, значит, в кино детей, там, на горки и еще что-то, и поесть. И на поесть тратится просто огромное количество денег.
Чего раньше не было?
Не было. Ну, хорошо, хорошо. Люди выползли куда-то прекрасно. У меня очень сейчас... Какой-то мы делали маленький такой мини-опрос как раз по поводу фастфуда у разных модных московских шеф-поваров. И один из них сказал, что он считает, что фастфуд – это такой двигатель ресторанной жизни, что он сподвигает человека, который еще не умеет выходить в свет, подняться, вот попу оторвать, пойти в Макдональдс. И научиться там, например, легко и непринужденно есть
блюдо
еду.
Блюдо номер 3.
Ну да, но просто есть при том, что вокруг тебя ходят люди, смотрят на тебя. Это же было когда-то, в общем, проблематично для людей. Я очень хорошо помню, как моя начальница в «Известиях», прекрасная журналистка Лида Польская, говорила, что она никогда не пойдет в ресторан одна. Что ни в каком государстве мира она всегда пойдет в какой-нибудь супермаркет, когда она куда-то уехала в Италию, например, в Риме, там не знаю куда, купит себе там нарезки колбасочные, бутылку вина и сядет и будет телевизор смотреть. А я всегда воспринимала ресторан как место, где я ем, а не вот все остальное. Есть же представление о том, что ресторан для советского человека, это что такое было? Что же есть туда разве ходили? Никто же не ходил есть. Там есть было нельзя. Там можно было выпить, это наклюкаться.
Потанцевать.
Потанцевать, да, показать себя. Вот. И некоторое время назад у нас появились места, в которые люди ходят есть. Не выпендриваться, а именно вот покушать. Вымерзительное слово.
У меня вопрос, который я давно хотела тебе задать, все забывала. Вот персонажи, которые являются московскими известными шефами, владельцы ресторанов. Скажем, я разговаривала как-то с Исааком Каресом, который... Порториканец из Нью-Йорка, который уже много лет живет в Москве, у него очень успешные рестораны, и когда он мне сказал, что Бостон прекрасный город, только там плохой климат, я ехидно спросила, а что в Москве? Ананасы растут? Да. Он говорит, big bucks. Вот кто...
На деревьях.
Вот кто они, сегодняшние модные московские рестораторы? Ты можешь как-то обрисовать?
Ну, как бы ты... Есть рестораторы, есть шефы, есть разные ребята. Ну, давай сейчас мы все-таки... Айзек, он, конечно, в большей степени шеф, а не ресторатор, хотя он, поработав на дядю, потом, в конце концов, открыл какие-то свои заведения. Есть некоторое количество иностранцев. Это в основном итальянцы, пара французов и пара американцев. Есть, естественно, наши родные, любимые, выращенные советским общепитом, прошедшие через огонь и воду армию.
14-м кулинарным техникумом, да?
Какие они потрясающие вещи рассказывают. Но, с другой стороны, это же люди, которые легко могут сделать 1500 котлет за день. Вы поставьте вон какого-нибудь модного Феррана Адриа делать 1500 котлет. Нет? Нет? Обломаетесь. Это ребята, которые умеют разговаривать. Они не только кормить умеют, они еще и разговаривать умеют. Ты не можешь быть модным, если ты не симпатичен публике, в первую очередь, конечно, когда ты журналистом, а потом гостям заведения, которые приходят, смотрят, ты к ним выходишь, разговариваешь с ними, что-то им такое устраиваешь.
Что даже, наверное, входят вот эти мастер-классы, да?
Иногда,
вот,
да,
здесь же,
да.
Здесь очень популярно, вот я знаю, очень часто, особенно такие праздники, например, Святого Валентина, когда пара... Жена, допустим, дарит своему мужу поход на мастер-класс, и это как бы вот считается таким очень хорошим подарком, интересным, оригинальным. Насколько в Москве вот востребован вот этот сервис?
Я этим частично зарабатываю на жизнь.
Я была на одном из классов, который вела Марианна. Она учила народ готовить французский обед, как у нас говорят, from the scratch, то есть с самого начала. Это был обед из 4 блюд, и я... Пользуясь тем, что Марианна мне разрешила не готовить, а типа с народом разговаривать.
The lazy partner называется, знаешь?
Да. Я расспрашивала всяких барышень и тетенек, чем вот зачем они сюда пришли. Одна барышня хлопала длинными ресницами, рассказывала, что она только что вышла замуж, и она хочет мужа поразить. Другая тетенька так предпенсионно вышла, сказала, что это теперь ее новое хобби. Всю жизнь она типа котлеты вертела, а теперь она хочет интересно готовить. И, в общем, Я так понимаю, что это в Москве...
Это востребовано, да?
Тенденция.
Ну, хотелось бы, чтобы оно было больше востребовано. Нет, нет, я думаю, что оно потихонечку развивается и будет развиваться дальше. То есть есть очень дорогие мастер-классы, которые делаются в очень модных ресторанах с какими-то безумными продуктами, с устрицами, фуа-гра и так далее. Но, с другой стороны, тоже, если фуа-гра продается, почему бы не научиться ее готовить, правда? Вот, а есть такие скромняги, типа меня?
Не скромняги, не скромняги.
Ну, а как вот люди приходят на твои мастер-классы? Где ты даешь... То есть, как вот люди узнают об этом? Где есть площадки, где можно про это узнать?
Несомненно, есть люди, которые вполне обеспечивают сами себе рекламу посредством разного рода фейсбуков и прочих социальных сетей. Есть какие-то специфические российские, типа ВКонтакте, Одноклассники. Я большей частью связана с компанией, которая называется City Class, подруга моей подруги, которой делается много, миллион разных самых мастер-классов. От мастер-класса, скажем, нашей политической звезды Иры Хакамады, которая рассказывает о том, как поверить в себя и начать по-другому жить, до каких-то удивительных мастер-классов под названием «Заколдуй его, и он будет твоим навечно».
Ой, я хочу.
Да, это правда. Вообще, я была как раз на программе City Class, и действительно, ну, здоровая атмосфера, очень особенная. И мне кажется, что вот то, что делает Марианна в рамках City Class в концепцию новой, скажем, философии нового образа жизни, лайфстайла, очень вписывается. Мы продолжим разговор о кулинарии.
О еде, а покушать?
А покушать, да, вот где-то отмывало сказать.
И о стиле жизни после рекламно-музыкальной паузы. Оставайтесь с нами.
Говорит о том, что тебя больше нет. Ночь говорит, что тебя еще можно найти. Все это длится со мною с той самой поры, когда мы решили, что нам не по пути. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне. День говорит, что где-то тебе хорошо. Так же красиво, и кто-то тебя веселит. И я говорю себе, это когда-то пройдет. Только ночь говорит, что тебя еще можно найти. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне. Ночь говорит, что тебя еще можно найти. Ночь говорит, что тебе нужно крикнуть постой. Ночь говорит, что еще можно все изменить. Все, я иду за тобой. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Узелками, иголками снятся сны о тебе и мне. А проснусь, вспомню лишь одно, все равно хорошо, что ты есть во мне. Ты есть во мне.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iSchool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-0982.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас. Повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаем, что наша передача «Коробочка Монпасье» сегодня говорит о еде, гастрономии и кулинарии. В студии ведущий Марина.
Камила, вечер добрый.
У нас в студии с нами Андрей.
Еще раз добрый вечер.
И Марианна Орленкова, заместитель главного журнала, редактор журнала «Гастроном», человек, который пишет о еде, устраивает
мастер... ест еду.
Устраивает мастер-классы и ест еду, и угощает друзей. Марьян, в предыдущем блоге мы говорили о том, что, скажем, мастер-классы люди могут заказать, прочитав что-нибудь в социальных сетях. И говоря об этом, я тут вспомнила про страшные войны. Алые и белые розы разных кулинарных...
Случайную ложку майонеза?
Разных кулинарных блогеров. Кулинарная школа в Тоскане против кулинарной школы в Провансе. Кто больше соберет каких-нибудь трюфелей и так далее и тому подобное. Вот меня всегда интересовало, почему вот эти страсти так бушуют в области кулинарного блогерства. Что, чистота жанра?
Слушай, значит, во-первых, сейчас это вышло на серьезный уровень. Сейчас, извините, Тоскана против Прованса. Раньше-то Урюпинск против... Ну, извините, ладно. Значит, проблема заключается в том, что это не специфически кулинарная история. Русские люди не любят друг друга в интернете во всяких разных профессиональных областях. Например, ой, когда ты начинаешь, почему бы то ни было, общаться с дизайнерами, выясняется, что какие-то ужасы происходят и у дизайнеров.
У психологов.
Да у всех. Это просто, наверное, потому, что огромное количество не реализовавшего себя народа, часть из которого особенно активная, уехавшая за рубеж, извините, пожалуйста, и, да, там, ну, себя, да, тоже, и там себя тоже не реализовавшая, но зато способная делать лицо. Ну, я тут, у меня свекровь моя итальянская готовит так, поэтому умрите все, кто готовит по-другому.
Я знаю, какой огород это полетел.
И я, кстати, кажется.
Да.
Ну, а я нет, так что я посижу и помолчу.
Мы тебе потом расскажем.
Но мы с вами нет, просто сидим на заборе.
Я же и сейчас могу немедленно рассказать, что уж там.
Да ладно.
Крови немного у кого есть. Нет, на самом деле, мне кажется, что если люди таким образом себя выражают, и после того, как они... Я даже не знаю, какими приличными словами это описывать. Вот обкакали всех, кого могли в интернете, вот если они потом вернулись к своей семье, и ласковые, добрые, пушистые, да их, слава богу. Дело в том, что если вы не хотите ввязываться в кулинарную войну, вы просто в ней не участвуете. Все. Вот у меня была всю жизнь такая позиция. Я не обсуждаю ни журнал «Гастроном», ни собственные книжки. Уж сколько... Пытались, всего наверное, этого лило, пытались. Очень даже успешно. И более того, я вам хочу сказать, что я знаю многих людей, которые говорят, что им все равно. Мне было совершенно не все равно. Мне было очень горько и обидно. И очень многие вещи, которые говорили про книжки гастронома, которыми я занималась 5 лет, мы выпускали книжки в бешеном совершенно темпе, на мой взгляд, довольно хорошего качества. Ну, конечно, сложно людям объяснить, что если вы делаете книгу месяц, совершенно непонятно зачем, а не год, да, то в ней будут ошибки. Они там будут. Я вам хочу сказать, что сейчас, переводя книги и Марты Стюарт, и Уильямса Сонома, я нахожу там немало довольно удивительных, грубых ошибок и по температурам. И, ну, в общем, потому что ну, люди все равно везде сидят, люди, и люди могут делать ошибки. Это всегда обидно, особенно когда ты денег заплатил. Ну, в общем, вот после того, как ты читаешь вот такие вот вещи в свой адрес персонально, есть же фамилия на обложке, почему бы ее не использовать? А вот ты очень, вот я, очень долго переживаешь. И я, например, многие вещи, вот 5 лет помню, я злопамятная очень. А хорошие вещи, которые говорят тонны, почему-то вот не запоминаешь. И поэтому в какой-то момент я сама себе сказала, что я больше это не читаю. То есть вот эти все кичинахи,
ты по блогам не ходишь кулинарным?
Нет, я хожу по блогам кулинарным с большим удовольствием, читая то, что пишут вменяемые люди, со многими из которых я очень подружилась, потому что если человек не участвует вот в этом всем ужасе, ну или как-то так участвует, но по делу, не переходя на личности, не изобретая разные ругательства, то... Мне всегда интересно, что человек думает, что он готовит, как и почему. Все это прекрасно. И мы с блогерами, гастрономы очень дружат с блогерами.
Я помню историю про мою подругу, с которой я училась вместе в университете, Тинатин Живанадзе, который известный блогер и которая пишет о еде. И я помню, Мария нашла, по-моему, ее через ее блог.
Ну, конечно.
И заказала ей книгу о грузинской кухне.
У меня все авторы книг, все авторы по национальным кухням, все блогеры.
Марина, а местных ты не почитываешь? Вот ты никого его здесь...
Американских?
Да, вот на этом берегу.
Я
вот
не просто не почитываю, я даже про них делаю мини-обзорчики такие. В каждом журнале «Гастроном» есть статья, называется «Блог в помощь». Там один крупный блог про русскоязычного блогера с рецептом. А дальше на тему, которая была выбрана, это три... В большинстве случаев это, конечно, англоязычные блоги, потому что все-таки уж если какой язык знают в стране России более-менее, то это... Поэтому я как раз очень в курсе и большей частью какую-то информацию про разные новые там, или не новые, а старые, интересные, как говорят русские повара, блюда, я как раз именно от них и черпаю. Мне кажется, что это лучшее, что... Для чего был придуман интернет? Это вот разного рода такие, не обязательно еда, но разного рода такие человеческие истории, которые можно подчеркнуть, не вставая с собственного кресла.
Да, но про еду всегда так интересно читать, а ее как интересно разглядывать, там вот эти фотографии, просто
да это же вообще
такое совершенно... удовольствие, прям как будто кушаешь.
Отдельная же история заключается в том, что если, например, 2 года назад вот было довольно сложно писать про русские блоги просто потому, что очень мало народу умело фотографировать, пошел такой бум. То есть вот существует, ну, стандартная девушка-блогер, замужем за человеком, который ее обеспечивает, у нее есть определенное количество свободного времени и желание кормить мужа вкусной едой. И в какой-то момент, мне кажется, что это уже просто вот на тысячи идет счет, муж становится таким заложником того, что прежде чем его дадут поесть, это еще долго будут фотографировать.
А мужчин?
Мужчин есть некоторое количество, не очень много, но все мужчины-блогеры очень качественные. Я никогда не встречала, или мне не попадалось, но вот я не встречала мужчину-блогера, который делал бы совсем уж ерунду. Да. Девочек много таких, ну, только начали, или там больше посвящают времени нахваливанию, ну, или нахваливанию друг друга. Ну, есть такие глупенькие девицы, ну, и тоже хорошо, боже мой, вот у них есть такое занятие. Прекрасно.
У меня тогда последний мой самый такой назревший вопрос. Я сейчас, посмотрев разное количество голливудской продукции, где главная героиня сладострастно готовит, выпекает, кормит мужа. Причем моя любимая Мэрил Стрип почему-то этим занимается в последние пару лет. И главная мечта ее в жизни — перестроить кухню, а потом там сделать эдакие браунис, а потом ее бедный бывший муж Алек Болдуин никак не может забыть ее индейку к Thanksgiving и так далее. Почему это теперь некий новый секс, новая философия? Это так эротично, это так сексуально, это так необыкновенно уметь готовить. И женщина теперь или мужчина, который готовит в полурастегнутой рубашке с бокалом вина на огромной кухне, что это теперь? Я с удивлением наблюдаю, сидя, что называется, на заборе за процессом, и не понимаю. Я очень люблю быть, что называется, в тренде. Так вот, этот тренд как-то мимо меня проходит.
Ну, как он мимо тебя проходит, когда тебе такой муж? Перестань.
Ну, так это же не я.
Ну, так, ну...
Он в тренде, да?
Товарищ, я хочу вас расстроить. Обычно, значит, если на кухне есть человек, то он и есть на кухне. И второго человека он туда пускает с некоторым трудом. Я почти не знаю пар, которые готовили бы и он, и она. Все-таки кто-то обычно главный. Что касается того, почему человечество, избалованное цивилизацией, уперлось вот именно в этот тренд, а не в какой-то другой, и он, кажется, не собирается на спад идти, при том, что развивается уже довольно давно. Мне просто кажется, что все остальные вопросы настолько туманные, настолько не пойми, что политически корректно, что морально, что правильно. А с едой все понятно. Хорошая, качественная еда – это хорошо. Вот всегда хорошо держаться того, что хорошо. И поэтому вот это некое, как я тебе уже говорила, внутренняя эмиграция в кухню, в продукт, да, она вполне понятна, потому что здесь тебе точно ясны какие-то правила, которые точно так же, как в любом глобальном процессе, когда-то были, например, установлены, и сейчас, в общем, на самом деле только так меняются. Ну, то есть понятно, что это национальные традиции, тоже хорошо, правда? Там, органические продукты тоже хорошо.
Ну да.
Или просто вылезти из майонеза с кетчупом немножко повыше и начать делать греческий соус, значит, к своим салатом или куском мяса. Структура очень понятна. Ты внутри нее можешь передвигаться на ощутимо, как бы поднимающие тебя к высшему качеству жизни ступеньки. И поэтому мне кажется, что тут еще довольно много нам обещает будущее, потому что растут дети. Я очень надеюсь, что они как-то впитывают в себя вот в эту вот культуру, потому что у меня есть дружок очень такой, очень образованный и в лучшем смысле этого слова высокодуховный парень, который как-то мы с ним выпивали вместе, он мне сказал, что вот, как же так, ну вот почему вот ты вот, у тебя же и мозги, и образование, ну почему ты занимаешься какой-то едой? Я ему говорю, потому что еда – это самый простой способ тащить человека к культуре. Он же все равно хочет есть. И вот именно через культуру, его, через нормальную еду, его и можно вытащить к самым разным другим пластам культуры. Потому что когда человек вкусно ест и сидит в хорошем ресторане, у него в голове появляется мысль не сходить ли ему в музей.
Серьезно?
Я думаю, что есть некоторая в этом...
Надежда.
Ну да, будем надеяться.
Мариан, знаешь, я думаю, что в следующий твой приезд мы не будем голословными, мы просто организуем мастер-класс, который ты проведешь.
Да?
Будем чавкать в микрофоны.
Нет, мы уже устроим видео.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, к большому сожалению, вам удастся только послушать данный мастер-класс.
Что тоже неплохо, я уверена.
Либо мы организуем под, скажем, шапкой Руба-радио мастер-класс визуальный, едательный, трогательный, и посмотрим, как это на самом деле работает. И мне интересно, действительно, может быть, можно будет установить видеокамеры, посмотреть, как после мастер-класса Марианы народ ровненько пойдет в музей of Fine Arts. Я хочу это увидеть. Спасибо большое за внимание. С вами были ведущие Руба-радио Марина.
Тамила, спасибо.
Андрей.
Спасибо.
И наша гостья. Я думаю, что мы только начали диалог о еде, животрепещущий. В следующий раз, в следующий приезд Марианны мы его продолжим. С вами была Марианна Орленкова.
Спасибо большое. До свидания.
До новых встреч.
До свидания.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушай русское радио с чистой совестью.
Ruboradio.com